Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Астрономия.
Доброе утро, товарищи дети, товарищи взрослые.
Здравствуйте.
Прежде всего напомним, что мы с Денисом Евгеньевичем рискнули и поменяли плейлист.
А, да, я плейлист. Думаю, что
не,
я
не надо хвалиться, не надо, что у вас прям
отвисло. Да, плейлист у нас новый, и он теперь, мы его называем интерактивный плейлист.
Интерактивный, да.
Потому что вы, если узнаете мультик или фильм, из которого звучит эта песня, то можете смело сразу нам присылать на наш WhatsApp свой вариант, плюс 7-967-103-5533, а мы вас будем хвалить.
Кто-нибудь прислал?
Нет.
Пока не будем хвалить, не пока будем. Не будем хвалить.
Не, но если узнали, то пришлите обязательно, мы потом после новостей
похвалим
об этом, скажем. Так, ну а теперь мы переносимся в космос. У нас рубрика «История...» Так, нет, сейчас.
Я вам скажу.
Астрономия.
Да-да, история Вселенной.
Да, тема «История Вселенной».
Да.
А в гостях у нас Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, лектор Московского планетария и проекта «Синхронизация». Екатерина, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте.
История Вселенной. Она же с чего-то началась.
Действительно.
Это история Вселенной, да. Ну, я так понимаю, что мы будем говорить об этом самом взрыве, да?
Именно. Ну, да-да. А как поэффектнее начать утро субботы,
как
если не с большого взрыва?
С большого взрыва, да. Будем мы... А он произошел из точки сингулярности, да?
Да, именно. Ну, в принципе, можно закончить. Видите, на этом мы все обсудили.
Да, да, да. Спасибо.
Ставьте. Хотя, да, это мое непрофильное образование астроном, да, но видите, я знаю. Так, ну, давайте действительно об этом еще раз поговорим, потому что есть две вещи. Это большой взрыв и черные дыры, которые всегда привлекают... Всегда привлекают
внимание. Всегда
привлекают, да? Эти названия обречены на успех.
Именно. Угу. Их знают, наверное, все. Знаете, вот мы... Иногда экскурсию в планетарий ведешь, приходит тебе ребенок 3 годика. Угу. Он такой, два выражения знает: черные дыры и большой взрыв. Больше ничего не знает, а вот это знает.
Да-да.
Но интересно, что как такового большого взрыва никогда не было. В принципе, не было такого процесса взрыва, разлета вещества, перепада давления вот в той точке, из которой, как говорят, образовалась Вселенная. И вообще, само даже название, если мы. На английском посмотрим, это Big Bang. Big Bang — это не взрыв. Big Bang — это большой хлопок, это большой разлет. И как оно появилось, это название. Для этого давайте подумаем.
Да, кто определил-то? Потому что, ну, по-нашему большой взрыв, там, мало ли как. А китайцы еще как-то назовет. Тут тоже, видите, с терминами интересная штука происходит. Потому что к нам притягиваются, например, такие названия, которые вызывают наибольшую, ну, наибольшую такую, знаете, электролизованную эмоцию.
Ну, конечно.
Да, так и должно быть.
Они остаются. Да, да. Но между тем, название «Большой взрыв» — это не очень удачное название. Мы сейчас с вами поймем, почему.
Давайте,
а давайте для этого поймем, почему оно вообще возникло. И для этого первый вопрос, дайте я вам тоже чуть-чуть вопрос
задаю.
Мне кажется, так интереснее будет.
Давайте.
Вопрос следующий. Давайте мы определим с вами сейчас размеры Вселенной. Кстати, очень часто путают Вселенную и Солнечную систему. Не путайте, две абсолютно разные вещи. Мы говорим с вами о том пространстве, которое считается бесконечным. И есть два определения. Одно определение — это Вселенная как Вселенная, другое определение — это видимая нам Вселенная. Это вот тот участок того бесконечного пространства, которое никто никогда не узнает, где оно заканчивается, что там дальше. Но есть тот участок, который нам доступен для наблюдений, который мы видим, в котором мы видим объекты. И учитывая возраст Вселенной, ну, по разным оценкам, в среднем 14 миллиардов лет — это возраст всей нашей Вселенной. Как вы думаете, какой размер Вселенной?
Уйма.
Видимый.
Мне очень нравится слово «уйма».
Уйма, да.
Уйма – хорошее определение.
Конца не предвижу, еще может вот так вот быть.
Давайте думать.
Нет, смотрите, мы, во-первых, наша Солнечная система, давайте так пошагово идти, она находится в галактике прежде всего.
Да.
Значит, это Млечный путь, а галактик много.
Галактик очень.
Да, да, да. Причем, насколько я вот помню, наша галактика, она на периферии этой.
А где периферия?
Вот где периферия.
А где периферия? Ну, периферия непонятно.
Тот участок, который просматривается, вроде бы как, вот он.
Смотрите,
и Солнечная система на периферии этого Млечного пути.
Солнечная система, проводя аналогию, она в районе 3-го транспортного. Вот там Солнечная система.
Вот,
считать это периферией, не периферией, не знаю.
Третья транспортная, да, не в самом же центре-то.
А вот со Вселенной интересная вещь. Потому что, что называется центром видимой Вселенной? где центр видимой Вселенной?
Ну, вот мы не задумывались.
Если подумать.
Мы центр
видимой Вселенной, так что мы не где-то на периферии, мы прямо в центре видимой нам области. Ну,
да, это же, да, мы путаем всю Вселенную.
Но мы же это центр видимой. Товарищи, относительно, правильно, потому что значит, с нашей точки зрения мы там внутри находимся, и мы рассматриваем...
термин «видимая Вселенная» относится только к нам.
И тот круг, который мы можем себе позволить с помощью... там,
круг плоский.
Да, плоский, да. В смысле плоский. Имеется в виду...
Сферу,
которую мы можем себе позволить рассматривать с помощью специальных приборов. Да.
И вот в этой сфере очень много галактик. То есть если мы возьмем один квадратный градус неба, квадратный градус, то есть это маленькая такая вот область, вот то, что там Хаббл может сфотографировать даже чуть поменьше, там будет порядка 400 миллионов галактик на каждом квадратном градусе. Хаббл, когда фотографирует с долгой выдержкой,
не
ну мы про космические...
Галактик.
Да, галактики.
В которых находится система еще.
А там еще миллионы систем, да, внутри?
Миллионы звездных систем, миллиарды звездных систем.
В одной галактике?
В одной галактике.
А галактик сотни миллионов?
Галактик порядка 400 миллиардов. Видимо, Вселенной.
Смысл об этом говорить? Это даже в голове не укладывается.
Это и не уложится, да, потому что есть вещи, которые не должны укладываться. А это их просто считали, вот вы сейчас называете?
Да.
То есть математически
подсчёт. То есть их действительно видно. Их действительно видно, их действительно можно оценить расстояние более-менее до них. И вот расстояние, еще раз возвращаясь, какое расстояние видимой Вселенной? Угу. Если вы знаете понятие световой год.
Да, это, ну,
это, естественно, это величина, это расстояние, которое свет летит примерно, летит целый год, и это порядка 10 миллиардов километров.
Напомню, свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду.
Да.
Правильно?
Да.
То есть в секунду свет пролетает 300 тысяч.
Да.
А год, это значит, каждую секунду он пролетает 300 тысяч.
Да.
То есть в минуту...
В течение года.
Да, в течение года, да. А это исчисляется сотнями световых лет, да, или сколько там?
Нет, один световой год — это как раз 9 триллионов километров.
Ну, один световой год, да. Расстояние.
А, расстояние, да, расстояние. Вот давайте подумаем еще раз. Если возраст Вселенной 14 миллиардов лет, и вот у нас есть такое понятие.
Нам сейчас так кажется, что 14 миллиардов лет, правильно?
Это возраст видимой Вселенной, это расстояние.
Ну, как минимум, значит, расстояние 14 миллиардов световых лет.
Нет.
Как минимум, ну, как? Но.
Световых лет?
А, световых лет. 14 миллиардов световых лет.
Нет.
Это крайнее расстояние, с которого к нам долетает свет.
Свет,
то есть
да.
Вот первые объекты, которые образовались тогда... Это 13 миллиардов лет.
Может, их и нету уже. Да,
их нету уже.
Свет
именно. Ведь наша Вселенная, она не статичная, она не замкнутая, она не вот находится в таком постоянном своем одинаковом состоянии. Она постоянно находится в расширении. Она расширяется, расширяется с ускорением. Сама материя расширяется с ускорением. И если все это расширяется с ускорением, причем мы знаем, что нет ничего больше скорости света, правда?
Пока ничего
нет. Но это для материи. А для пространства этого ограничения нет. То есть пространство может расширяться со скоростями гораздо быстрее скоростей света. И в итоге, если мы возьмем полный размер Вселенной, вот если мы учтем примерно хотя бы, насколько разъехались уже вот эти объекты, которые тогда выпустили свет, это будет порядка 50 миллиардов световых лет. Вот такой радиус сферы, который мы видим эти объекты.
Это видимые Вселенные.
Видимые.
То есть о том, ну, невидимая,
они, естественно, уже очень далеко, и мы их не увидим такими, какие они есть сейчас, но прошлое их, вот это вот самое, самый первый момент их существования мы видим. Когда они начали выпускать свет, этот свет мы увидеть можем. И когда Эдвин Хаббл в начале 20 века, когда другие ученые занялись вот этими наблюдениями галактик, ну, с той оптикой, которая была в начале 20 века, конечно, да, края Вселенной, видимо, там невозможно было заглянуть, но все равно было видно уже достаточно объектов, чтобы заметить интересную вещь, что галактики сами, особенно чем они дальше от нас, тем быстрее они от нас удаляются.
Чем дальше, тем быстрее.
Чем дальше, тем выше скорость удаления разлета галактик и от нас, и друг от друга. И вот это и назвали, вот отсюда, именно из этого процесса, вытекло название «Большой взрыв». Потому что подумали, что все разлетается, и разлетается до сих пор. И вся эта энергия большого взрыва до сих пор расталкивает, но это не большой взрыв.
Так, у меня вопрос.
Да.
Все, самое главное, у меня наконец-то начинает доходить кое-что. То есть получается, мы с каждым днем видим объекты, которые, ну, границы расширения Вселенной увеличиваются, наблюдаемые Вселенной увеличиваются, потому что до нас, наконец, доходит потихоньку тот свет, который выпущен. Правильно же я понимаю логику? Ну, сейчас.
Даже я не помню, что вы сказали. Я к вам привык.
Смотрите,
но, тем не менее,
мы увидели что-то, что было там сколько, 13 миллиардов лет назад. Угу. То есть, значит, только сейчас до нас долетел сигнал оттуда, мы это увидели, правильно?
Ну, по сути, да.
То есть, ну, с каждым днем до нас долетает что-то,
но что дальше же ничего нет.
Почему?
Потому что первые звезды, они появились вот как раз где-то 13 миллиардов лет назад.
А, то есть мы
если
уже все...
Если бы мы нашли что-нибудь старше, это значило бы, что Вселенная старше.
А, то есть мы увидели самое... Да. Все, что было вначале, мы уже увидели.
Да, более того, помимо источников света, именно вот звезд, галактик, по всему небу, можно наблюдать удивительную вещь. Вот самое древнее, что есть, самую далекую границу Вселенной, и это излучение очень долго искали, это излучение именно вот большого, ну, считайте, большого взрыва, это излучение называют реликтовым. Вот те фотоны, тот свет, под светом обычно в астрофизике понимают вообще весь спектр электромагнитного излучения, начиная с гамма, с рентгена, заканчивая радиоволнами. Вот этот свет, который вырвался еще когда, не то что звезд не было, еще когда только первые самые химические элементы начали появляться, это примерно 400 тысяч лет с момента большого взрыва. Угу. И вот это излучение, оно по всему небу. Оно со всех сторон до нас доходит. Его предсказывали еще в начале 20 века, а в 1964 его, наконец, открыли.
Причем... Екатерина, один вопрос. Вот как они понимают, как вы, ученые, понимаете, что это именно те фотоны? Там клеймо какое-то, этикетка. Ну как понять, что это
там энергия, там температура, там длины волн. Причем они идут примерно одинаковые со всего неба.
Я объясню вам, Денис Евгеньевич. Я вот не ученый. Вот, и не всегда с ними согласен, потому что ученые, они именно на этот период времени, когда у них есть вот такой инструментарий, такая система фактов, которые они, ну, складывают в некое для них понятное явление, вот, потому что через 100 лет, это, естественно, деформация этого знания, оно, конечно, произойдет. Это я забыл, что мне хотят спросить.
Я не понимаю, как учёт, да, мне нравится.
Но они придумали, что... послушайте, я вам сейчас объясню. Все же придумал человек. Он договорился, понимаю, он договорился о терминологии.
Ну, то есть договорились там... и решили, что это фотоны те?
Ну, смотри, но у них же определенная длина, у них определенная энергия.
Откуда вы знали, что такая должна быть определенная
длина? А вот это уже к космологическим моделям.
Все, я понял.
Все придумывает человек и исходит из системы, которую он сам и придумал. В общем, все дело-то. Понимаете, какая штука? Вот. И на сегодняшний, на то, что понимать, это коррекция такая, на сегодняшний день Вселенная выглядит именно так, как ученые сейчас вот решили. Вот, вот в их понимании сейчас с тем багажом знаний, значит, она такая. Вполне возможно, что она другая.
Но мы же основываемся на наблюдениях.
Правильно, правильно, правильно. Но есть, это мой, я сейчас высказываю личную точку зрения. Значит, есть человеческое наблюдение, есть его выводы, а ученые никогда не учитывают метафизику при этом. Никогда в жизни. И в этом ошибка. Вот ученых.
А вопрос от слушателей. Даже не вопрос, а даже не знаю, как замечание.
На каком языке вы разговариваете?
Нет, да? Вы принимаете скорость света за константу. В масштабах истории Вселенной это не так считает Николай.
Ну как-то.
Вот мне тоже кажется, как-то.
Вопрос к Эйнштейну. Скорость все. Света у нас...
Тоже договорились, скорость света 300 тысяч, все. И никуда не денешься от этим. Да, потому что если мы будем еще там внутри корректировать, то тогда совсем уйдут вот эти ну, точные, четкие, во всяком случае, точки, да. На которых держится все это, вся эта конструкция.
Для удобства расчета примем там ускорение ведь, свободного там, падения равным 15.
Там ведь, а π равно 6.
Еще да. Есть интересный, значит, феномен, как она разлетается. Почему она скажем, где уже Вселенная типа должна закончиться, потому что она расширяется больше. Потому что надували шарик с точками, да. Вот я помню этот опыт, да. И, конечно, естественно, на поверхности шарика эти точки
каждая
быстрее увеличиваются, чем в центре.
Разлетается от другой.
Да, быстрее.
Вот это то же самое.
Быстрее. Надо, чтобы было понятно. Да.
Причем
пока система такая, понимаете.
Мы не знаем, а что именно заставляет Вселенную расширяться быстрее, с ускорением. У Эйнштейна была такая терминология, как отрицательное давление. То есть оно вот распирает изнутри всю эту систему. Но что это такое, мы не знаем.
Как будто кто-то надувает.
Да, и придумали термин вот темная энергия. Это оно. Что такое темная энергия, что это ее составляет, пока на этот вопрос ответа нет.
Ага. Причем там есть и материя, и антиматерия, темная материя.
Так, смотрите, темная материя это одно, антиматерия это другое.
Да, я знаю, я понимаю, что
это
антиматерия...
две абсолютно разные
вещи. Конечно.
Вот когда мы говорим про антиматерию, здесь вот один из тоже нерешенных загадок возникновения нашей Вселенной состоит в том, что вообще, когда бесконечно плотная, бесконечно горячая точка расширялась, причем она расширилась очень быстро, до, практически в два раза стала шире наша Вселенная за какие-то доли секунды. Сейчас у нее такой энергии нет. Мы говорим, что Вселенная расширяется, но на то, чтобы она в два раза расширилась, должно уйти там несколько миллиардов лет. А там буквально за доли секунды произошло очень резкое расширение, и когда возникали... Изначально элементарных частиц не было, изначально никаких частиц не было. Была чистая энергия, потом сформировались первые элементарные частицы, кванты. И что удивительно, кванты могут рождаться только парами. Вообще любая частица может рождаться парой. Это электрон-позитрон, это кварк-антикварк, это что-то и анти-что-то. Вот на адронном коллайдере, когда сталкивают элементарные частицы, протоны.
Ну как
частицы,
мы, антивеселкины.
Да-да-да. Нет, мужчина и женщина, например.
Да.
Вот-вот.
Но они же не аннигилируют, не уничтожают друг друга.
Нет, иногда уничтожают друг друга.
Случается.
Не допускаете вот этого, да.
А, то есть имеется в виду, они...
Именно, они должны друг друга уничтожить сразу же. То есть на адронном коллайдере тоже так же
получается. Протон и электрон друг друга уничтожают?
Нет, электрон-позитрон.
А, электрон-позитрон, да.
Да. Ага. Например, к примеру. И так сложилось, что появлялись пары именно материя и антиматерия. Вопрос, почему мы живем в материальном мире? Почему у нас нет антиматерии? Расчеты показывают, что когда Вселенная формировалась, возможно, где-нибудь за границами, видимо,
конечно,
Вселенной, вполне возможно, ну,
там складируется.
Можем
где-то
такое
другое
предположить.
Ну, а почему нет, если она должна быть?
Но вот в нашей Вселенной получилось так, что еще на эпохе формирования как-то появился вот во всем этом супе элементарных частиц так называемый кварк, но без пары антикварка.
Кварк-то еще меньше, он же находится в ядре.
Да. Вот протон как раз состоит из трех кварков.
Да. У них так названия какие-то еще такие забавные, да, у этих кварков. А, или у спинов, наверное. Спин же ведь еще меньше, который прокручивается там внутри кварка.
Давайте не будем туда. Слишком глубоко.
Слишком глубоко. Я подготовился именно глубоко нырнуть, чтобы запутать всех.
Не надо. Хорошо. Там нет кислорода, вы там можете задохнуться.
Я уже задыхаюсь.
Но что еще удивительнее, если мы поговорим о веществе, которое сформировало вот всю нашу Вселенную. Угу. Ведь когда весь этот сгусток энергии, он постепенно остывал, вот начали формироваться первые элементарные частицы, и дальше они связываются в первое вещество. Какое самое простое вещество у нас?
Гидроген и гелий. Вот.
Водород, самое простое. Один протон, один электрон, все. И как только начался формироваться водород, вот в этот момент и фотоны полетели. То есть до этого Вселенная была непрозрачна для излучения. И никакого реликтового излучения мы не увидели бы, если бы она так и оставалась. Она была абсолютно темной, она была очень горячая, она была очень энергичная, она была абсолютно темной. Как только начал формироваться водород, Вселенная немножко подостывает,
да?
Пошло излучение. Ага. И что удивительно, дальше условия возникли, как сейчас условия в недрах звезд. Что сейчас происходит в недрах, в самом ядре звезды? Там, температура, именно,
реакции,
там
да?
Температура миллионы градусов. При этой температуре термоядерные реакции. И из водорода синтезируется что?
Гелий,
правильно.
Вот это второе вещество, которое
второе
появил,
вещество
да.
во Вселенной. Дальше там чуть-чуть дейтерия, чуть лития. А вот следующие элементы по таблице, их уже сложно.
Угу.
Их уже довольно сложно было синтезировать вот в таком просто бесформенном облаке
на
газа.
На перемену уходим, если ничего не
и об этом
нас,
мы поговорим.
Закипел уже.
Закипел мозг, поэтому русский язык.
Да-да-да, обязательно.
Перемена.
Уже кипит сюда.
Хочу все знать. Астрономия.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин.
Денис Евгеньевич, а что у нас с музыкой-то происходит?
Новая?
Да.
Новая музыка звучит.
Новая музыка у нас звучит в шоу, да. Вы должны, товарищи дети и товарищи взрослые, с помощью отгадать, что за композиция. Они все из мультиков и из фильмов, правда?
Да, присылайте на WhatsApp ваши варианты. +7 967 103 5533. Мы будем хвалить всех, кто отгадал песню, которая звучала в начале часа. Мы поздравляем, вы молодцы. Она была из мультфильма My Little Pony. Мой маленький пони.
Угу.
Ну, а вот эту давайте отгадывайте.
Да,
подскажу, это был Стиви Вандер. А вот какой мультик, отгадайте, пришлите. Угу. Но мы переходим к нашей теме. Мы говорим про историю Вселенной. У нас в гостях Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, лектор Московского планетарии и проекта синхронизации. Екатерина, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Еще раз. Так, напомним.
Мы там бумкнули, точнее, никак не
бумкнули. Мы излучили. И хотите занимательный факт про вот это реликтовое излучение?
Сейчас, это отдельно. Потому что надо просто напомнить, некоторые же первый раз задумаются о том, что Вселенная расширяется. То, что она бумкнула. Просто напомню, что она бумкнула 14 миллиардов лет, пока нам
и так продолжает кажется. Бумкать, по факту.
Нет, расширяться, то есть она еще отбумкивается, значит, расширяется. Там света не было, было темно, достаточно мрачно. Потом появился, значит, из элементарных частиц водород.
Смотрите, свет засветился. Был, но он не излучал.
Не излучал, не излучал. Да. Свет был, но
он
не излучал.
Был, но не
темный
излучал.
Свет был, получается.
Ну да, черный свет такой.
Черный свет. Спасибо. Вот ученый. Черный свет, Денис Ильич.
Нормально.
Вы себе покупаете лампочку, чтобы она не светила?
Черным, да.
Черным.
Я вообще я мечтаю, светило. Чтобы изобрели фонарик, который...
Черным светил.
Черным.
Нет, знаете, это не черным, фонарик, а обычный, угу, яркий фонарик.
А это антифонарик.
Но свет его не проходит через вот то, что внутри лампочки. Вот сама лампочка светит,
да,
а свет не проходит.
А мы не видим, получается.
Мы его не видим. То есть, совсем для нас черный,
ну,
его света нет.
Купить лампочку, которая...
Не работает.
Нет, она работает, но она черная, покрашена черным. Лампочка там черная, а внутри светится.
А смысл?
Вот в том-то и дело, да. А у Вселенной какой-то находится смысл в этом. Значит, он светил, а потом засветился все-таки, потом вырвался.
Потом вырвался свет.
Да,
вот это свет, вот это излучение, оно долетает и до нас. Это самое далекое, что мы видим. И вот удивительно, вот с аналоговым телевидением это точно проходил этот трюк, с цифровым не знаю, наверное, нет. Но вот с радио, наверное, тоже пройдет. Это же радиоизлучение, так? Оно идет к нам со всех сторон. То есть вот с любой точки планеты ее можно принять. И если мы настроим либо аналоговое телевидение, либо радио на белый шум какой-то канал, то есть когда ни одна волна не доминирует, все радиоволны, все это вот такой кашей, то 5% этого шума — это реликтовое излучение вот Вселенной. То есть мы, конечно, про него ничего не узнаем.
То есть оно сейчас здесь.
Оно сейчас здесь, то есть, ну, приятненько.
Понимаете,
да, осознавать,
что вас
рядом
сейчас
с нами.
Вокруг вас, даже нет, через, сквозь вас реликтовое излучение проходит.
Нет, я этого не знал. Чувствовал, что
что-то происходит. Не так, да?
Я знаю, что это реликтовое излучение. Ну вот смотрите, еще.
Кстати, это хорошая отговорка.
А что с вами?
Как-то, Иванов, что с тобой? У меня голова болит. Почему у тебя болит голова?
Реликтовое излучение.
Фотон в глаз попал.
Фотон в глаз попал.
Значит, я тут вспоминал опыт при надувании шарика, как он раздувается, и точки, которые были нарисованы, они с какой, значит, как они начинают отдаляться друг от друга на поверхности этого шарика. Но вот мне тут пришло в голову, понимаете, значит, центр этого взрыва должен быть, ну, как центр в центре. То шарик надуваешь, там где-то сбоку же дырочка-то.
Да.
Для опыта. Вот просто неинтересно, понимаете, да, сбоку. Может быть, она расширяется, но надувает Вселенную сбоку.
Это, знаете, это получается, что у нас очень много шариков, которые вот так образуют такой большой шар из кучи шариков, которые в разные стороны все надуваются. Если вот эта вот дырочка вся в одном месте, у каждого шарика все собраны, все это вот в разные стороны. Вот как-то так.
Вот так, да. У меня такой процесс,
так,
когда пена.
Я сейчас как будто...
Затаковал, как птица.
Песня какая-то.
Ну, о серьезных вещах говорим. Начинаешь
уже... А мы немножко, по-моему, пытаемся...
Да, с ума не сойти.
Да.
Ну, давайте. Именно это.
А хотите еще загадку?
Давайте.
Смотрите, мы говорим, что Вселенная расширяется. Мы говорим, что есть сила, которая расталкивает все. Значит, мы тоже скоро разлетимся.
Кто мы-то?
Вот мы от вас из этой студии. Вот Земля вся от Солнца улетит. Из галактики все
сделаем. Не-не-не.
Привязаны чем?
Ну, мы прикреплены к поликлиникам.
Отлично.
Нет, поэтому мы никуда не разлетаемся.
Солнечная система сама, где мы существуем, локально, она-то не расширяется. Она существует как отдельная система.
Почему? Если пространство разлетается, мы знаем, что...
Она внутри этого пространства.
А мы уже, видимо, в разлетевшейся части.
Что нас держит?
Гравитация.
Гравитация, конечно. Гравитация сильнее, чем...
Ну, такие вопросы задаете нам, это элементарно.
Элементарно, действительно, все сразу поняли.
Гравитация.
И гравитационно связанные системы, они не разлетаются, потому что они гравитация сильнее, чем темная энергия. Но на масштабах больших, там, где видны уже объекты, которые гравитационно не связаны, это хорошо, очень заметно. Давайте мы вернемся с вами... Вот...
Извините, да? Значит, пометить. Потому что Солнечная система, то есть она является одним объектом, ну, в счете внутри Вселенной. Потому что мы не разлетаемся, потому что это как один объект, вся система, один объект.
Гравитационно связан.
Да, да, да. Вот он связан, вот, например, электроны не разлетаются же из атома.
Ой, ну это вообще вы загнали, потому что там сильное взаимодействие,
так неважно,
даже не разорвешь.
Система-то то же самое, потому что они по орбитам движутся.
Да, я перевожу. Сейчас попробую перевести. То есть Алексей Алексеевич говорит, что мы с точки зрения разлета Вселенной, Солнечная система — это один объект.
А, один объект.
Можно,
да, да, да.
Наверное, можно так приблизить.
Ну, то есть, грубо говоря, вот мы как пакет молока.
Да, да,
нет. Внутри пакета молока
лучше не разрывать его.
Один объект, конечно. Этот объект существует внутри, то есть локальный объект.
Ну, давайте так.
Смотрите, ученого поставили, Денис Евгеньевич.
Давайте дальше.
Давайте дальше, хорошо.
Я просто чувствую, что здесь можно к чему-то прикопаться, но пока не поняла. Поэтому
заточите
давайте
сначала лопату, а потом будете прикапываться, да.
Это позже все.
Так, значит.
А вы смотрите, на начало формирования первых звезд у нас был только гелий и водород. И чуть других элементов. Откуда все остальное? Ведь мы с вами не только из гелия и водорода сделаем.
Синтезирование какое-то происходит?
Синтезирование, причем в самих звездах. Потому что первые звезды, причем от начала формирования звезд, вот от огромного облака газа из водорода, чуть-чуть гелия, до первых звезд были темные века. Не то чтобы там, как в средневековье, да,
а именно... До мата.
Да, именно вот действительно было темно, потому что не было источников яркого света, излучения в оптике света еще не было. И потом, когда... Вот это облако, это замечательно, вся Вселенная, она была немножко неоднородная. Это просто прекрасно, потому что если бы Вселенная была однородная просто вот полностью, никаких неоднородностей бы не было, нас бы не было. Потому что все галактики, все структуры, все, вот мы с вами, мы неоднородности во Вселенной. И когда в этом вот сгустке газа появлялись неоднородности, из них уже гравитационно формировались первые огромные массивные водородные звезды. Первые звезды были действительно очень большие, а такие гигантские звезды, они живут мало, они живут порядка там сотен миллионов лет. Для сравнения, у нашего Солнца, который желтый карлик, маленькая, компактная звезда, у нее возраст порядка 12 миллиардов лет. Мы уже 4,5 миллиарда прожили. Еще вот где-то 4,5 миллиарда лет, там чуть побольше нам еще
жить. Сколько мы прожили?
4,5 миллиарда лет.
То есть она сформировалась, Солнце сформировалось через 10 миллиардов лет,
да,
после рождения Вселенной.
Мы не первого поколения звезды.
Да, понятно.
Вот
понятно.
Первого поколения были водородные звезды. Из них сформировались первые элементы, вплоть до железа. То есть вот кислород...
Углерод,
азот, марганец, там еще что-то другое. Кремний, там целые. Целые вот до железа все эти элементы, они формировались именно в звездах.
В первых звездах?
Да.
А сейчас мы вот таблицу Менделеева откроем, чтобы быть абсолютно... Как же долго открывается. Ну, понятно, водород, гелий, литий,
бериллий,
бор,
да,
углерод, азот, кислород, фтор... Неон — это то, что до железа идет. Натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, сера, хлор, аргон. А много тогда образовалось.
Много.
Калий, кальций, титан, ванадий, хром, марганец, железо.
Причем вот это и, возможно...
И, по-моему, селен я забыл.
Именно в массивных звездах. Потому что звезды типа Солнца маленькие.
Скандий, ошибся, скандий.
Маленькие звезды, типа Солнца.
Финляндии и Норвегии.
Да, да, да. А вы шутите, а на самом деле в честь Скандинавии назван.
Действительно, да?
Конечно.
Ну вот видите, как я почувствовал, да.
Так.
Интуиция.
Алексей Алексеевич почувствовал, расчувствовался и выключился.
И заплакал.
Так. Так, то есть это все в первых звездах, вот до 26-го примерно элемента.
Причем маленькие звезды, они так не умеют. Вот в Солнце закончится все примерно на генерации вот кислорода, углерода, и когда Солнце закончит свою жизнь, на месте вот оно сбросит свою оболочку где-то через 3,5 миллиарда лет, и на его месте останется такое плотное ядро солнечное, белый карлик. Вот оно будет из углерода, оно будет из...
А куда оболочка денется? Она отработается?
Она отработается, вот разлетается вокруг. Постепенно вот это вещество, там же как раз тоже достаточно много элементов новых, уже сделанных в Солнце, оно постепенно смешается с другим газом, с водородом, образует какую-то новую звезду потом уже через какое-то количество времени. Вот по такому процессу все и работало. То есть первые звезды взорвались, вот эти элементы тяжелые, первые появившиеся, они смешались с водородом, который не весь ушел на первые звезды. Дальше из них возникли новые звезды, они опять взорвались. И, кстати, вот первого поколения звезд, по-моему, их не наблюдают, то есть их сейчас нет.
Ну, уже закончились.
А грань между вторым и третьим поколением, вот это сложно определить. То есть у нас сейчас звезды второго поколения, которые родились из тех, и звезды уже третьего поколения, которые родились уже.
Все-таки непонятно, откуда это элементы взялись и материи. Вот ничего не придумали, что из одной точки вдруг все разлетелось. Вот до этого не было, из этой точки сингулярности.
Но это непознаваемо для нас.
Непонятно, откуда материя
взялась. А у меня
взялась.
Вопрос про вот, белый карлик остается. А его сейчас в глубоком будущем, на него же можно прилететь будет? Или он все равно еще горячий?
Он горячий, но у ядра Солнца, например, температура 13,5 миллионов градусов.
То
и вот он миллионы, он будет остывать порядка
будет, да.
10 миллиардов лет, даже побольше.
А когда остынет, что с ним будет?
Черный карлик будет.
Но на него тоже можно прилететь?
На него уже можно прилететь, только вы его не найдете.
А если мы будем знать, стоп, мы наблюдаем. Вот сейчас ученые приметили себе белого карлика, зафиксировали, проложили трассы и ждут, пока потухнет.
Дописали поколением следующим, да, завещание.
Чисто теоретически на него действительно, если мы понимаем, где он находится.
Пожалуйста, высаживайтесь. И разрабатывать можно будет, да?
А он плотный?
Он плотный.
А если, где-то рядом еще засветит солнце, и тогда там будет видно?
Пожалуйста.
Класс. Высаживайтесь. А это планетой может стать?
Потом? Может, все, подождите, давайте прервемся.
Хочу все знать. Астрономия.
Мы остановились на том, что Денис Евгеньевич прикопался к вам.
Не к черному карлику я прикопался. Да, я планирую его разрабатывать. Черный... Там же полезные вещества должны быть.
Значит, что погасло солнце, мы выяснили, значит, оно сбросило вот этот вот... как это?
Ну,
вот
оболочку.
Оболочку, да. Угу. Осталось, потом остывало 10 миллиардов лет. Остыло, угу. Превратилось в этот черный карлик. Угу. И если гипотетически, так сказать, предположить, что на него можно высадиться, там что, действительно, это что остается?
Природ.
Углерод, да?
Углеродная, в основном. Она угу. очень плотная, очень такой прям... Ну, вот белый карлик прям
так чувствуется. Так вы сказали, белый карлик или черный карлик?
Черный карлик, да.
Запутаешься в этих карликах.
Что удивительно, это
сказал
маленький
звезд. Начальник цирка.
Аккуратнее, аккуратнее.
Хорошо.
Это была шутка. И слоны есть, и обезьяны.
Это было космического цирка.
Хорошо, хорошо, космический цирк, хорошо.
Отлично. А вот, кстати, вам такой вопрос. Если в звездах, вот мы разобрались, да, от водорода до железа, а остальные где?
Кто?
Золото, серебро.
Потом.
Где потом?
Вот я как раз хотел спросить, откуда это все?
Откуда? Значит, их меньше, правда?
Ну,
их откровенно, вот редкоземельных, но их меньше. Значит, они рождаются в более редких процессах. Звезд же очень много. И в нашей галактике,
при столкновении?
При столкновении, причем при столкновении определенных вещей. Именно нейтронных звезд.
А чем нейтронные звезды
это? Тем, что нейтронная звезда — это одна из последних стадий эволюции звезды. Ну, считайте, последняя стадия эволюции звезды большой, гигантской массы. Когда она не просто вот, спокойно свое отжила, сбросила оболочку,
и уехала в Саратов доживать.
А именно когда ядро коллапсирует, взрывается очень мощным взрывом, причем... Ведь любая звезда, она всю свою жизнь находится в равновесии. С одной стороны, ее собственная гравитация пытается сжать. Причем сжимает она ее хорошо, чем больше звезда.
А внутренние процессы пытаются разжать.
Именно, а внутренний процесс, внутренняя энергия, вот это горение, энергия этого внутреннего термоядерных реакций, она не дает сжимать.
То есть она борется сама с собой.
Именно, она в равновесии. Ага. Как только энергии внутренней не хватает, все, она схлапывается. Ядро коллапсирует и взрывается все.
И она погибает, да?
Она погибает. На месте ядра образуется либо черная дыра, если звезды очень большие, либо на месте ядра образуется нейтронная звезда.
Понятно. Значит, это черная дыра — это следствие взрыва нейтронной...
Коллапса.
Коллапса
ядра.
Нейтронной звезды.
Нет.
Ядра нейтронной звезды.
Коллапса ядра звезды-гиганта. Если звезда-гигант очень большая, то это точно черная дыра.
Понятно.
Если звезда-гигант все-таки маленькая среди звезд-гигантов, то это нейтронные звезды. Нейтронные звезды — это очень маленькие, компактные звезды, причем диаметр там километров 20, а массы в 1,5-2 массы Солнца и больше.
То есть они очень сильно сжаты.
Они очень сильно сжаты. Там плотность вещества внутри, вот, по-моему, аналогию проводишь, что чайная ложка вещества нейтронной звезды, она весит как 4 Луны вместе. То есть это очень плотная,
чайная
компактная
ложка, чайная
ложка. Да, чайная ложка.
Ну, вот так шарик, как вишенка, например. Вот эта вишенка весит как 4 луны.
И что удивительно.
Просыпайтесь.
Да нет, я пытаюсь осознать.
У нас же большие массивные звезды.
Я боюсь.
Они не рождаются в одиночку. Ну, в основном. Они парами, тройками. И бывает так, что звезды эволюционируют, но система не распадается.
То есть как гантель такая,
как
да?
гантель. Угу. И они же вращаются друг вокруг друга, ну, как бы взявшись за руки вокруг общего центра. И они могут сблизиться, они могут слиться. Это и называют слияние, столкновение нейтронных звезд. В результате таких столкновений выделяются громадные энергии. И в результате вот этого столкновения, именно в момент слияния взрыва, происходит образование серебра, золота, других элементов. То есть все, что у нас, вот платины, все, что в микросхемах, все, что тут украшения на нас, вот элементы, все это заброшено в Солнечную систему, то облако, из которого мы были созданы 5 миллиардов лет назад, именно слиянием нейтронных звезд. То есть их вроде бы не очень много в масштабе каждой галактики, Но мы помним, что галактика-то у нас
много.
Под 400 миллиардов, естественно, все
это
закидывается.
Это, опять же, это какая-то особенность получается нашей Солнечной системы, что нам повезло, что у нас такой богатый химический разброс. Или в любой...
В любой.
Везде будет примерно такой же набор.
Ну, скорее всего,
если учитывать, что однородный же, так сказать, состав химический. Да,
то есть, если оно разлетается, оно же во все стороны разлетается.
Ну да, да.
От каждой реакции.
Да.
Поэтому вот от водорода. Водород был первичным элементом, который формировался. Его он у нас есть? Угу. Есть в теле. Остальные элементы, вплоть до железа, это в звездах. Золото, другие элементы до урана, это в нейтронных звездах, слияниях и так далее. То есть все, что вокруг нас, все, что мы с вами, это вот все сделано из звезд. Красиво, звезд, правда?
Красиво, да. Из звезд делаются звезды, например, да?
Удобно.
Поп-музыки, да.
Я как-то хотел сказать, что у них точно так же у звезд,
да.
Что они в вечном балансе внутреннего таланта, который должен быть в равновесии с внешним давлением.
Таланта у них меньше, чем у
звезд. Нет, мы говорим про тех, которые...
Они ничего не производят. Это черные дыры, Денис Евгеньевич, я понял.
Это вы про других. Да, мы говорим про настоящие звезды.
Черные дыры, настоящие, да. А вот у нас совсем времени осталось. А бриллиант, вот вы сказали, золото, а бриллианты-то откуда?
Это углерод же.
А, углерод.
Конечно.
Это всего на все углерод.
А вы не знали?
Нет.
Ну, сдавайте бриллианты по цене углерода. Вот вам, Алексей Алексеевич, вот вам карандаш, в нем тоже углерод, он более полезный, чем ваши бриллианты. Давайте меняться.
Он пишет.
Ну вот, а бриллианты не пишут. Зачем они вам нужны? Сдавайте. У нас в гостях была Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, лектор Московского планетария и проекта синхронизации. Екатерина, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Перемена.
Уходим на перемену. Улетаем на нее. Летим.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.